Говорит Радио Свобода.
В Москве 14 часов. У микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей вас ждет продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Иракское телевидение сообщает об освобождении российских дипломатов. В России эту информацию пока не подтверждают. Иран пригрозил помешать поставкам нефти из Персидского залива. В Москве избит гражданин Таджикистана. Иракское телевидение сообщает со ссылкой на источники в Министерстве внутренних дел, что четверо похищенных в субботу сотрудников посольства России сегодня освобождены. Однако российский МИД пока что отказывается подтвердить эту информацию. С требованием немедленно освободить заложников выступила Организация Объединенных Наций, говорит постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.
Я думаю, что заявление одного из самых авторитетных международных органов должно еще раз продемонстрировать всем тем, кто занимается такими вещами, что они выступают против всего международного сообщества. Мы, конечно, все надеемся на то, что заложники будут освобождены.
Сказал постоянный представитель России при ООН. Вчера при похищении россиян в Багдаде был убит один из российских дипломатов Виталий Титов. В Москве избит гражданин Таджикистана. Как сообщает сегодня Интерфакс, в пятницу на таджика напала группа молодых людей. Они выкрикивали националистические лозунги и нанесли иностранцу несколько ударов металлическими прутьями. Пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и ушибами. По этому делу задержан 17-летний школьник. В Феодосии продолжаются манифестации противников вступления Украины в НАТО. Митингующие уже больше недели блокируют феодосийский морской порт, куда доставлены техника и оборудование для международных военных учений «Сибриз-2006». 109 американских морских пехотинцев переведены из Алушты в один из санаториев Феодосии, где уже разместились 150 военнослужащих США, прибывших в Крым для участия в маневрах несколько дней назад. Россия завершила ротацию миротворческого контингента в зоне грузино-абхазского конфликта. Сегодня Абхазию покинули 500 военных отдельного мотострелкового батальона. Им на смену уже прибыл батальон из Майкопа. В субботу была завершена ротация в зоне грузино-осетинского конфликта. Ранее госминистр Грузии Георгий Хаиндрава обвинил Россию в нарушении принципов замены миротворцев в зонах конфликтов. Россия отвергла эти обвинения. В Воронежской области задержан водитель автобуса, столкнувшегося накануне с поездом. В катастрофе, которая произошла в субботу на неохраняемом железнодорожном переезде, погибли 7 человек, 14 получили ранения.
Предварительный анализ данных дорожно-транспортного происшествия говорит о вине водителя, который перед выездом на железнодорожные пути обязан был убедиться в безопасности их пересечения.
Сообщил исполняющий обязанности прокурора Воронежской области Василий Хромых. В автобусе находились 28 паломников из Подмосковья, посещавших один из монастырей Воронежской области. Среди пассажиров поезда пострадавших нет.
Радио «Свобода». Новости.
Иран сегодня вновь выступил с угрозами в адрес стран Запада. Высший духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи пригрозил, что если США решат нанести по его стране удар, то в ответ Иран помешает доставке нефти из Персидского залива. Накануне президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил о готовности рассмотреть новые предложения мирового сообщества по разрешению конфликта вокруг ядерной программы Тегерана. В Чехии подведены окончательные итоги парламентских выборов, проходивших в пятницу и субботу. О ситуации в стране после голосования рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Ведрашко.
Ситуация сегодня утром оценивается как патовая. Я думаю, что можно говорить о политическом кризисе, который возник как следствие результатов выборов. Дело в том, что между левыми и правыми в настоящий момент существует абсолютное равенство мест в парламенте. Социал-демократы, которые правили страной в течение последних 8 лет, сейчас могут теоретически образовать коалицию вместе с коммунистами и таким образом будут иметь 100 голосов в парламенте. Но и победившая партия гражданских демократов может образовать коалицию с христианскими демократами и зелеными и получить те же самые 100 кресел. нет большинства, которое могло бы двигать политику Чехии вперед. Итак, Гражданская демократическая партия набрала 35,4%, социал-демократы 32,3%, у коммунистов около 13%, у христианских демократов 7%, и у зеленых, что очень показательно, впервые вошла в парламент партия зеленых 6,3%.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Владимир Ведрашко. На юге Афганистана, в городе Кандагар, смертник взорвал заминированную машину. Погибли не менее 3 человек, 12 ранены. Взрыв произошел между 2 военными машинами, в которых находился канадский военный патруль. Никто из канадцев не пострадал. Действия военнослужащих США в иракском городе Исхаке в марте этого года признаны оправданными. Американский генерал Уильям Колдуэлл заявил, что, как показало расследование, по солдатам был открыт огонь из дома, в котором укрывался боевик Аль-Каиды. После этого военные вызвали авиацию.
Следствие по этому делу пришло к выводу о возможной гибели еще 9 мирных жителей, в дополнение к 4, о которых первоначально сообщали военные. Это произошло в результате авиаудара. Однако определить точное число погибших не представлялось возможным. Стены дома рухнули, и место было завалено крупными обломками. Обвинение в том, что военнослужащие расстреляли семью, проживающую в доме, где укрывались боевики, абсолютно необоснованы. Как необоснованы и утверждения, что авиаудар был нанесен, чтобы скрыть это преступление.
Сказал военный представитель США. Очевидцы сообщили об 11 убитых, среди которых были женщины и дети.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня 17-я годовщина кровавого подавления студенческой демонстрации в Пекине на площади Тяньаньмэнь. В китайской столице приняты повышенные меры безопасности. В результате подавления демонстрации погибли сотни, а может быть, тысячи человек. Точной информации о жертвах до сих пор нет. Напомню основные новости к этому часу. Иракское телевидение сообщает об освобождении российских дипломатов, однако в России эту информацию пока не подтверждают. Иран пригрозил помешать поставкам нефти из Персидского залива.
Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии Людмила Нарусова, представитель Великого Урала Республики Тува в Совете Федерации, председатель Комитета по информационной политике, президент Санкт-Петербургского фонда Анатолия Собчака. Вопросы будут задавать Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Навидерос», и Дмитрий Бабич, журнал «Раша Профайл». Ведет программу Владимир Бабурин. И в начале, по традиции этой программы, биография нашего гостя, хотя, я думаю, большинству наших слушателей основные ее этапы известны. Месяц назад Людмила Борисовна отметила юбилей, родилась она в Брянске. В 1974 году закончила Ленинградский госуниверситет, историк, поступила в аспирантуру Ленинградского отделения Института истории СССР Академии наук. В 1978-м преподаватель ЛГУ, редактор общественно-политической редакции издательства и типографии Ленинградского университета. В 1981-м ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры истории, докторант Санкт-Петербургской государственной академии культуры. 1993-1995 занималась созданием в Санкт-Петербурге хосписов, больниц для обреченных, умирающих, раковых больных. Создала Мариинский фонд, который готовил захоронение останков императора Николая II. В декабре 1995-го избрана депутатом Государственной Думы по федеральному списку движения «Наш Дом Россия», вошла во фракцию НДР, Комитет по делам женщин, семьи и молодежи. В 1999-м баллотировалась в Госдуму по Брянскому округу, но не прошла. С октября 2000 по апрель 2002 представитель правительства России в попечительских советах Фонда памяти ответственности будущего ФРГ и Фонда примирения Австрийской Республики с ноября 2000 года, ведущая на ГТРК «Петербург» программа с замечательным названием «Свобода слова», а также работала ведущая телешоу «Цена успеха» на канале «Россия». Так что, думаю, не будет большой ошибкой называть Людмилу Борисовну коллега. Хотя...
Я член Союза журналистов.
А я нет. Хотя в октябре 2002 года была избрана представителем Великого Хурала.
Почему хотя?
Журналист и член Совета Федерации, это как-то, как мне кажется, не совсем сочетается. Может быть, я не прав.
Ну, Егор Яковлев был народным депутатом СССР тоже. Вместе с моим мужем состоял в межрегиональной группе.
И тем не менее, я подхожу к концу. В октябре 2002 года
стала представителем Великого Хурала Республики Тува в Совете Федерации. Срок окончания полномочий июнь этого года. Как я уже сказал, председатель комитета по информационной политике. Следует добавить, наверное, что вдова бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, хотя гость наш, я думаю, человек вполне самодостаточный, это дополнение было не совсем обязательным.
Да нет, почему же? Я очень горжусь этим и считаю, что статус вдовы Анатолия Собчака меня ко многому обязывает, гораздо к большему, чем все остальные статусы.
Я просто почему так замялся, прежде чем это сказать, буквально неделю назад, да, как раз когда был юбилей Андрея Дмитриевича, говорил с Еленой Георгиевной, она говорит, только, ну, ради бога, ну, почему мне все время представили как вдову Сахарова? Я и сама из себя что-то представляю.
Ну, это право Елены Георгиевны. Вы знаете, вот повторяю, для меня статус вдовы Собчака – это очень ответственно и гораздо к большему обязывает, чем все остальные.
Тогда первый вопрос. На этой неделе отмечался Всемирный день борьбы с курением. Вы внесли в Государственную Думу законопроект, предлагающий ограничить, вот я подчеркиваю именно это слово, ограничить курение в общественных местах. Средства массовой информации отреагировали, на мой взгляд, не совсем адекватно и достаточно однозначно, что вы хотите превратить Россию в некое подобие Соединенных Штатов, где курильщики загнаны не просто в резервации, а вообще лишены каких-то ни было прав.
Ну, что называется, пуганая ворона куста боится. Есть такая русская пословица. У нас так много ограничений и так долго приучали людей ходить строем во всем, что любое нововведение, особенно если оно исходит от власти, законодательной власти, воспринимается в штыки. Ну, такова уже наша российская традиция. Даже если это абсолютно здравый смысл. Такую поправку, это не новый закон, речь идет всего лишь о поправке к уже существующему федеральному закону об ограничении курения табака. И вызвано это совершенно определенными обстоятельствами. Во-первых, статистическими данными нашего Минздрава, который дает печальную статистику онкологических заболеваний у пассивных курильщиков. Напомню, что пассивные курильщики – это люди, которые сами не курят, но вот вынуждены глотать чужой табачный дым. В том числе и у детей. Это раз. Во-вторых, огромное количество аллергических заболеваний. Аллергия – это бич нашего времени, вызванных как раз табачным компонентом. И в конце концов, те письма и звонки, которые постоянно раздаются у нас, у представителей регионов в Совете Федерации, которые говорят о том, что нужно вообще как-то это ограничить. Потому что если беременная женщина с маленькими детьми в зале ожидания аэропорта сидит несколько часов в ожидании отмененного рейса, и рядом сидит человек, который совершенно беззастенчиво курит одну сигарету за другой, она, беременная, должна это вдыхать, потому что мест мало, и если она встанет и уйдет, то это место будет занято. Ее дети делают замечания, напороться на очередную грубость, которую ей совершенно не хочется. И вот почему человек, который приходит в ресторан с друзьями провести вечер, отдохнуть, он платит точно такие же деньги, как платит человек за соседним столом, который весь вечер курит. Курить в его представлении – это досуг и вид отдыха. Но тот человек, который имеет точно такие же права и платит точно такие же деньги, должен испытывать дискомфорт. И если мы говорим о равенстве прав, то, наверное, должны быть равные права и для тех, кто курит, и для тех, кто не курит. Это отнюдь не дискриминация курильщиков, это зонирование. Ну, что делать? Вот мы разделены с вами по такому принципу. Кто-то курит, кто-то не курит. Ну, давайте разделяться и в залах ожидания аэропортов, в залах ожидания железнодорожных вокзалов, в ресторанах, и кафе тоже давайте разделяться. Вы будете сидеть в специально отведенном месте, я буду сидеть в другом месте, у вас будут там усиленные кондиционеры или вытяжки какие-то, но мы не будем друг другу мешать. По-моему, это самый главный принцип, и, простите за пафос, может быть, он тут неуместен, равенство прав и, так сказать, взаимная толерантность, но это тоже толерантность и уважение прав друг друга. Вы курите, это ваше право, я его уважаю, но я не курю, вы обязаны уважать и мое право. А мы, законодатели, должны внести такие законы, которые бы, уважая права и той, и другой категории населения, вместе с тем соблюдали этот паритет равенства.
Людмила Борисовна, я согласен с вами, что было бы очень неплохо сделать, как в Европе, где вот в тех же ресторанах выделены залы для курящих.
Там даже этажи в гостиницах есть не курящих.
Курящих и не курящих. Но вот вы сейчас говорили, и тем не менее вы говорили о необходимости соблюдения прав некурящих, которые сейчас нарушаются. И, например, не добавили, что для сохранения этого паритета неплохо бы вернуть в трансатлантических перелетах места для курящих, которые раньше были. Вот когда действительно человек 8-10 часов, я просто видел людей, которые страшно мучаются. Без сигареты.
Вы знаете,
как это? Вот об этом вы не сказали ни слова.
Кстати сказать, в российских компаниях такие места есть. Они в основном зарубежных. Мы не вправе вмешиваться в юрисдикцию зарубежных государств. Мы говорим о том регулировании правовом, которое распространяется на Россию, Российскую Федерацию.
Дмитрий Бабич, Russia Profile, пожалуйста, ваш вопрос.
Так сложилось, вот вы привели всю биографию Людмилы Борисовны, но большинство средних, средний, так сказать, россиянин, для него фамилия Собчак связана с выражением «светское общество».
Почему?
Анатолий Александрович, мне кажется, одно из его достижений, если угодно, это было то, что он возродил в России образ светского политика.
Не согласна категорически. Я считаю, что одно из главных его достижений была планка парламентаризма. Когда он выступал на съездах народных депутатов, страна прильнула к телевизорам и слушала политические выступления, как сейчас, наверное, смотрит сериалы. Он поднял политическую культуру на ту высоту, на которую, по-моему, даже сегодняшний парламент еще не достиг. Он ввел политическую дискуссию как метод убеждения и аргументации. Он был одним из лидеров межрегиональной группы, которая отменила преснопамятную статью 6 Конституции о монополии КПСС. Он инициировал возвращение городу Ленинград исторического имени Санкт-Петербург, и именно за это в ближайшие дни в Петербурге будет открыт его памятник и названа площадь его именем. Поэтому если и связано имя Анатолия Собчака со светской жизнью, то, мне кажется, это путают с его дочерью Ксенией Собчак, законодательницей МОД и действительно признанной светской львицей.
Ну, мне кажется, что все приведенные вами заслуги Анатолия Александровича совершенно не противоречат тому, что я сказал, потому что он был одним из первых открытых политиков.
А в этом вот смысле, может
старый,
быть, я соглашусь с вами.
Старый тип анонимного политика,
в
да,
сером
который...
бесцветном пиджаке, в обязательном, так сказать,
у которого мы никогда
галстуки...
не бываем в квартире вместе с телевидением, которого мы не видим на каких-то мероприятиях, не знаем, как он живет, на самом деле, что
это верно.
Что
здесь
он читает,
я готова с вами согласиться, потому вот. Что, надеюсь, люди вот более старшего поколения прекрасно помнят, как впервые на заседании Верховного Совета СССР Анатолий Собчак появился в клетчатом пиджаке на фоне абсолютно одинаковых серых костюмов из какого-то обкомовского распределителя, которые были на всех других надеты. И какая-то дама стала говорить, что это Собчак себе позволяет в буржуазном, термин-то какой, в буржуазном пиджаке приходит на заседание Верховного Совета СССР. СССР. В этом смысле он был человеком внутренне свободным, и эта свобода проявлялась в том числе и в манере одеваться, и в манере общаться, и в той открытости.
Да, и вот с этим связан мой вопрос. Светское общество, мне кажется, менялось в России. Оно вот возникло тогда, в конце 80-х, в начале 90-х, на волне этой открытости все-таки, да, люди наконец стали обретать какое-то лицо. Хотя я не отношу себя к старшему поколению, но я прекрасно помню времена Советского Союза, когда
и
у нас были
пиджак.
И клетчатый пиджак, кстати, неплохо помню. И помню интервью откровенные, в которых речь шла не только о том, на сколько процентов у нас чего возросло, но и о том, как человек живет, и его биография, и его жизнь, да. Но вот светское общество менялось, вы от воли судеб видели эти
и
изменения.
Я покорный общему закону. переменилось вместе с ним.
А как вы относитесь к нашему светскому обществу? И как ваше мнение, оно улучшается, прогрессирует, деградирует? Что вот происходит?
Ну, слава богу, что хоть не о курении продолжаем. Но давайте так, светское общество, как я к нему отношусь? Ну, вот я прекрасно теперь поняла ваш вопрос. Действительно, в том безликом сером ряду партноменклатуры, которая была у нас, и Анатолий Собчак выделялся, и другие лидеры. И тогда светскость имела совершенно другой оттенок. Тогда мы вдруг узнавали, что у политиков есть жены, с которыми они появляются. И как бы мы ни относились к Михаилу Горбачеву, то, что он впервые с Раисой стал появляться, то, что мы впервые узнали, что у руководителя государства, оказывается, есть жена, он может любить жену, а не просто протокольно с ней быть на мероприятиях, то, что он сможет с ней куда-то ходить, и что вообще-то она хорошо выглядит, а не так, как шкафообразные жены прежних лидеров, которые вообще-то их и не показывали. Они должны были сидеть где-то там за шкафом и не появляться нигде на людях. Я помню, так поразила ситуация, когда даже Новый год в сталинские времена члены политбюро встречали вот в такой мужской компании, домашний семейный праздник. Вот. Такие бесполые существа были. И в этом смысле, конечно, светская жизнь тогда, в самом начале 90-х, она была синонимом открытости, синонимом того, что политики, оказывается, это тоже живые люди со своими слабостями, со своими пристрастиями. Я помню, когда Анатолий Собчак впервые пригласил в Петербург Клаудию Шиффер, ну как это, мэр с какой-то там моделью и тра-ля-ля, вы понимаете? Но вот это, да, это то, что интересно молодым, это то, что хочется смотреть. И тогда это, ну, носило какой-то такой элемент светскости, но с другим привкусом, как открытость, как прозрачность и так далее. Правда, это оборачивалось часто бедой для самого того, кто это проповедовал.
А сейчас
светская жизнь приобретает более гламурный и скандальный характер. Людей уже не интересует там внутренняя жизнь политиков или даже его личная жизнь, но в том смысле, что он читает, какие спектакли смотрит, какие у него там взаимоотношения в семье. Его интересует, кто с кем спит, сколько с кем зарабатывает, у кого есть какие незаконнорожденные дети, при этом совершенно достоверность тех сведений, которые распространяются в печати, никого не интересует. Отсюда масса вымыслов, отсюда масса источников сплетен, судебных исков и так далее, и так далее. То есть сейчас вот эта гламурность и свобода слова как понимание безответственности за любую информацию и свобода подглядывания через замочную скважину за чужой жизнью. Вот это стало едва ли не принципом светских хроник. Мне это глубоко неприятно как вот человеку, и это прямое нарушение принципов законов о средствах массовой информации. Это я уже говорю как политик.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». В нашей студии член Совета Федерации Людмила Нарусова. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Дмитрий Бабич, журнал «Раша Профайл», и Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Навидерас». Фарук, пожалуйста, ваш вопрос.
Я много политики знаю, которые они через свои политические позиции хотят получать научные дипломы. А вы через науку приехали в политики.
Наоборот, да.
У вас тоже наоборот?
Да, и я, и мой муж. Мой муж был профессором, юристом.
Я поэтому говорю, вы через науку приехали в политики.
Да.
Наоборот, другие.
Наоборот, в отличие от тех, кто, став большими политиками, спешно стал защищать якобы докторские диссертации и получать академические знания.
Вот, вот, я так говорю.
Да.
Меня это интересно, потому что я сам преподаватель в университете и читатель всегда, не только журналист. Мне это очень нравится. И первый раз я вас по телевизору видел давно, которые приехали из Америки, наверное, где-то жили, посмотрели, познакомились с вашим мнением. Сейчас это фонд, который по имени Анатолий Собчак работает в Санкт-Петербурге. Это фонд. Что сделают, чтобы была наука политическая или политика научная?
фонд, который я возглавляю, это фонд не мемориальный, хотя мы сделали единственный и уникальный в нашей стране музей. Музей становления демократии в современной России. Он называется в Петербурге на Невском проспекте. Милости прошу посетить. Очень интересная и честная экспозиция, без лакировки. Экспозиция, которая повествует о том, какие иллюзии у нас были в 89-м, в 90-м году, через что нам пришлось пройти, через два путча, через конституционные кризисы и так далее. И за что боролись, на что напоролись, что называется. Для молодого поколения очень многие реалии той жизни становятся уже где-то почти как Куликовская битва. Люди, молодежь, которая приходит к нам в музей и смотрит на талоны, где можно было взять 200 грамм масла в месяц, там 2 килограмма мяса, и пачку сигарет или еще что-то, они не понимают, что это такое. Они не знают, как это можно было бы вот просто пойти в магазин и не купить того, что ты хочешь, если у тебя есть деньги. Поэтому полезно помнить свою историю, и даже самую недавнюю. Предполагая, что будет сейчас много охотников ее пересмотреть, сделать слово «демократия» ругательным словом, возложить на демократию вину за провал некоторых реформ, за то, во что она сейчас выливается. Такой соблазн есть у многих моих коллег-политиков и так далее. Очень полезно напоминать, что на самом деле было в эти действительно судьбоносные годы в нашей стране. Это первое направление работы фонда. Второе – это поддержка молодежи. Каждый год 5 лучшим студентам юридического факультета университета, где учился, а потом и профессорствовал, и создавал свою кафедру Анатолий Собчак, мы конкурсом проводим и назначаем стипендии, помогаем им. Мы проводим симпозиумы, научные конференции. У нас была очень интересная конференция по Чечне в фонде, где выступали историки, политологи, специалисты по Кавказу, этнографы. Если бы там было больше чиновников из военного ведомства, из других силовых структур, и они бы выслушали все, что там говорилось, я абсолютно убеждена, польза была бы гораздо больше. Но уже то, что мы это делаем, мы предоставляем свою трибуну и проводим такие семинары, конференции, это очень полезно. Мы проводили конференцию, посвященную другим историческим событиям, так или иначе связанных с нашей историей, с становлением либеральных ценностей, скажем, вот совершенно незамеченным прошел сейчас в декабре месяце юбилей восстания декабристов. Как-то вот незамечено, потому что, ну вот, все-таки вышли против власти на Сенатскую площадь. Вот. У нас был ряд мероприятий, которые и с научной точки зрения, и с политической, с высоты сегодняшнего дня мы ретроспективно пытались осмыслить те события, которые произошли на Сенатской площади в далеком 1825 году, в декабре месяце, и так далее. Поэтому у нас есть и научная, и общественно-политическая деятельность, и ряд других аспектов. Просто приходят люди, иногда обращаются за помощью, и приходится им оказывать даже юридическую помощь.
Я хочу вернуться к теме, которую начал Дима Бабич. Вы сами упомянули, что перед вашими глазами стоял достаточно печальный опыт четы Горбачевых. И тем не менее, вы решили вести себя так, как вы себя вели. Вели себя как свободные люди, совершенно не подстраиваясь под некие социальные слои российского общества.
Под стереотипы.
И, в общем, на вас вылилась вся эта чаша люмпинской ненависти. Был даже... У вас персональный проводник.
Да,
это
Александр
Невзоров. Я не хотел называть фамилию.
Ну что вы. Он недавно, кстати, в прощенное воскресенье, картинно припав на колено, целовал мне руку и просил прощения. И говорил, что он ко мне со всем уважением, а уж мужа моего тоже уважает. Но вот прости, говорит, профессия такая, журналист.
Вот вы знаете, задам я вопрос сейчас, но ответить на него придется уже после выпуска новостей. Вопрос совсем простой. В чем вы видите корни этой самой люмпинской ненависти? А сейчас я напомню, что Людмила Нарусова, член Совета Федерации в нашей студии, программа «Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». Вопросы задают Дмитрий Бабич, газета «Раша Профайл», и Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Новидерус». Ведет программу Владимир Бабурин. После объявления и краткой сводки новостей середины часа мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Информация об освобождении 4 российских дипломатов, захваченных в субботу в Багдаде, пока не подтверждена. Сегодня недалеко от Багдада были расстреляны 19 шиитов пассажиров автобуса, а на юге страны, в Басре, в перестрелке между полицией и группой суннитов убиты 11 человек. В Москве сбит гражданин Таджикистана. Как сообщает сегодня «Интерфакс», в пятницу на него напала группа молодых людей, которые выкрикивали националистические лозунги и нанесли иностранцу несколько ударов металлическими прутьями. По этому делу задержан 17-летний школьник. В Феодосии продолжаются манифестации противников вступления Украины в НАТО. Митингующие уже больше недели блокируют феодосийский морской порт, куда доставлены техника и оборудование для международных военных учений «Сибрис-2006». Россия завершила ротацию миротворческого контингента в зоне грузино-абхазского конфликта. Сегодня Абхазию покинули 500 военных. В субботу была также завершена ротация в зоне грузино-осетинского конфликта. Иран сегодня вновь выступил с угрозами в адрес стран Запада. Высший духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что если США решат нанести по его стране удар, то в ответ Иран помешает доставке нефти из региона. Президент Чехии Вацлав Клаус начинает сегодня переговоры о формировании нового правительства с гражданской демократической партией, одержавшей победу на парламентских выборах. Парламент Черногории принял декларацию о независимости республики. На юге Афганистана, в городе Кандагар, смертник взорвал заминированную машину. Погибли не менее 3 человек, 12 ранены. На востоке Китая, в провинции Аньхой, потерпел катастрофу военно-транспортный самолет, на борту которого находились 40 человек. Об их судьбе пока ничего не сообщается. В Воронежской области арестован водитель автобуса, столкнувшегося накануне с поездом.
«Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». Еженедельная воскресная программа, московская редакция «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии Людмила Нарусова, представитель Великого Хурала Республики Тува в Совете Федерации, председатель Комитета по информационной политике, президент Санкт-Петербургского фонда Анатолия Собчака. Вопросы задают Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Новидерус», и Дмитрий Бабич, журнал «Раша Профайл». Ведет программу Владимир Бабурин. И я возвращаюсь к тому вопросу, который задал вам перед новостями. В чем вы видите корни этой самой люмпинской ненависти? К человеку, который хорошо одет.
Ну, вы знаете, это у нас всегда было. Помните, а еще шляпу одел, а уж если еще под шляпой очки, то это уже вообще классовый враг. В чем корни? Вот в этой, прежде всего, в люмпинской психологии, которая стала государственной с приходом большевиков к власти, и в насаждении этой идеологии ненависти: кто не с нами, тот против нас. А значит, кто не такой, как я, значит, это основание его ненавидеть. Моя бабушка, жительница Петрограда в 17-м году, рассказывала, что вот как-то бегали там в 17-м году, имея в виду между февральской и октябрьской революцией, по Петрограду какая-то шпана, какие-то люмпины, на которых никто внимания не обращал. Какие-то митинги проводили, демонстрации. Но вот в одно прекрасное, вернее, непрекрасное утро мы проснулись и узнали, что эта шпана взяла зимний. Понимаете, вот при внесении этой психологии, когда эрмитажные статуи крушились из той же самой ненависти, ах, вот тут буржуи понаставили голых мужиков и баб, простите, я говорю той терминологии мраморных, им невдомёк было, что это античные скульптуры, но вот неприятие другого образа жизни и мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. Вот раздули пожар, вот уничтожили цвет российской интеллигенции, посадив их на пароходы и выгнав из страны.
Этим еще повезло.
Неважно, да, там Бунин, Рахманинов, неважно. Им еще повезло, действительно, хоть живы остались. Остальных сгноили в концлагерях, тех, кто хоть немножко высовывался, хоть немножко отличался от вот этого усредненного, воинствующего невежества. Ну и это уже генетически, соответственно, и в других поколениях насаждалось. Вы вспомните, когда учились в школе, нам говорили, что надо быть скромным, не выделяться, быть как все. А если ты не как все, значит, это плохо. Вот, вот эта психология, как идеология, как концепция воспитания, она была на уровне государственной. Поэтому, вы знаете, я не обижаюсь и за те потоки ненависти, ругания, которые меня преследовали всегда. И, в общем-то, с самого раннего детства у меня было, знаете, так можно фрейдистские найти основы. У меня был эпизод в детстве, мне было лет, наверное, 4-5, когда это произошло. Мои родители жили в Германии после войны. Отец был комендантом советского города одного, советской администрации. И вернулись они только в 50-м году. И у моей старшей сестры, у меня по наследству, было целое сокровище. Настоящая фарфоровая кукла с вьющимися волосами, с голубыми глазами, с настоящими ресницами в каких-то батистовых кружавчиках, платьицах. А у девочек в послевоенное время, провинциальный город Брянск, моя мама была угнана в Германию, потому не имела права жить в Ленинграде, даже после победы в родном городе. И мы поехали туда, в Брянск, к родственникам отца. И в один из дней девочки попросили вынести меня. Вот говорят, у тебя есть какая-то царская кукла, вынеси, покажи, какая кукла должна быть настоящая, потому что была кукла из мочалки, волосы химическим карандашом нарисованные, глаза набитая, тряпица набитая какой-то ватой. Я вынесла эту куклу показать от чистого сердца. В это время меня мама позвала к окну, я пошла к окну, и когда вернулась, увидела эту куклю, лежащую, вот я сейчас говорю, у меня перехватывает горло спустя вообще почти 50 лет. Камнем у нее было разбито фарфоровое личико. И вы знаете, я 3 дня не говорила, я даже не плакала, потому что я не могла понять этой несправедливости. Но если бы ее украли, я бы пережила, я бы поплакала, но я бы знала вот своим детским восприятием, что она жива и кому-то приносит радость. Но вот эта дикая, дремучая, необузданная, немотивированная ненависть просто к тому, что отличается. Вот, увы, это, наверное, моя планида. Поэтому я не обижаюсь на людей, которые ее испытывают. Ну, не дано им. Наверное, это определенный уровень и воспитания, и в том числе политической культуры. Ну, что делать? Переживем, переболеем. Наверное, как дети болеют скарлатиной, или коклюшем, или другими детскими заболеваниями. И такими заболеваниями общество должно переболеть, чтобы изжить вот эту дремучую злобу, зависть к таким, кто отличается по каким-то другим параметрам от них самих.
Дмитрий Павлович, пожалуйста.
Вы так прекрасно описали недостатки сегодняшнего светского общества. Что бы вы посоветовали современному молодому человеку? Вообще держаться от него подальше или проникнуть в его недра и его изменить?
Изменить, ну, нет, у меня революционных таких намерений нет, но просто понять, что, кстати сказать, светское общество, оно не является синонимом чего-то нехорошего или чего-то порочного. Светское общество существует, светская жизнь в любом обществе. Вспомните салоны Анны Павловны Шерер «Войне и мир». Это светское общество, да? Но всегда светское общество имело какие-то цели. И даже красиво одетые в бриллиантах дамы и мужчины, которые танцевали там мазурки и туры вальсов на светских балах, эти балы были на что-то направлены. Вот сейчас возрождаются идеи благотворительности. Но всегда после шикарного ужина на таком балу отчислялись довольно большие деньги приютам, сиротские дома и так далее. Уж если мы играем в эти вещи, как бы реставрируя утраченную светскую жизнь, давайте играть со смыслом, а не просто ради того, чтобы прийти продемонстрировать новый наряд и потом в течение недели во всех журналах глянцевых обсуждать, кто в чем был одет, кто с кем был, и является ли эта девушка, вот девушка или бойфренд вот известного актера или актрисы. Чтобы смысл в этом был. Потому что светская жизнь есть, люди хотят ею жить, и ради бога. Но какой-то в этом должен быть смысл, по-моему.
Я так понял, даже ваша дочь сейчас пытается этим немножко заниматься. Я слышал, она создает организацию молодежную, которая...
Да, потому что молодежь хочет, извините, я буду говорить их жаргоном, тусоваться. Молодежи это интересно. Это какое-то новое направление светской жизни. Уже не просто собираться и дебильно пить пиво или слушать, как говорят... музыку для ног на дискотеке, которая ни душу, ни разум не трогает, а только музыка для ног. А ради чего-то это делать? Я считаю, что вот насыщение определенным смыслом, не хочу говорить идеологии, там, боже упаси, а вот именно смыслом. Потому что, ну, этим, наверное, мы отличаемся от стада любых других млекопитающихся. Когда мы собираемся в стадо, то все-таки не для того, чтобы поесть, погулять и сходить на водопой, а, наверное, для чего-то.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа Московской редакции «Радио Свобода». Член Совета Федерации Людмила Нарусова отвечает на вопросы Дмитрия Бабича, журнал «Russia Profile», и Фарука Фарде, главного редактора афганской газеты «Навидарус». Пожалуйста, Фарук.
Какой символ для демократов у вас был и есть? А что будет в России? Какой демократии вы хотите продолжать в России?
Что такое демократия? Это демос, народ, власть народа. Сразу могу сказать, что не согласна с тем, что большинство всегда право. Говорят, что вот народ всегда прав. Может быть, это звучит в устах политика не слишком политкорректно, но не всегда это бывает. Но, тем не менее, мы... должны подчиняться, и других правил у нас нет. Для меня демократия – это справедливость, прежде всего. Хотела бы сказать равенство, но понимаю, что это утопическая идея была со времен Великой Утопии, даже в Великой Французской революции. Потому что равенство как абстрактная идея замечательно, равенство как равенство стартовых возможностей, как равенство прав человека просто потому, что он родился на этот свет, и он человек, должно быть. Но в общественной модели, в государственной модели история показывает, что такого никогда, во всяком случае, пока еще не было. Поэтому это тоже нужно принять как данность. Для меня демократия – это и отсутствие двойных стандартов. Двойных стандартов в подходе и к оценке различных политических явлений. Когда известный телеведущий, вот ведущий не, с некоторой иронией сказал, что я была телеведущая, правда, член Союза журналистов, но вот когда мой коллега, известный Фил Донахью, который на NBC вместе с Владимиром Познером, мы помним эти телемосты Америка и Россия, был уволен, заслуженный профессионал, был уволен, потому что у него были не проамериканские взгляды на войну в Ираке. Когда 17 журналистов в Ираке были убиты за то, что не так они как бы освещали, масса людей была уволена со свободных радиостанций, телестанций самой свободной и демократической страны, которая называет себя Соединенные Штаты. Были уволены, лишились своей работы за то, что позволяли себе в репортажах из Ирака или из Афганистана сейчас, вам это прекрасно известно, давать не те оценки тем или иным событиям, которые происходят в Ираке, в Афганистане на американских средствах массовой информации. При этом, когда мы в России требуем закрытия, скажем, Кавказ-центра, сайта, который пропагандирует идеи терроризма, сайта, на котором можно почитать, как сделать поезд шахидки, как сделать, соорудить самодельную бомбу, а потом с ней пойти в школу. После Беслана мы имеем, согласитесь, право это преследовать. На нас обрушивается поток грязи, и говорится, что Россия душит свободу, что она пытается навести цензуру в виртуальном пространстве, которым является островок свободы, интернет и так далее. Я вам приведу другой пример. В декабре месяце я была в командировке в Соединенных Штатах, я была и в Госдепе, и в ФБР по одному очень трагическому поводу. Американский гражданин усыновил через интернет, величайшее достижение 20 века, но через интернет он удочерил 5-летнюю девочку, использовал ее в качестве сексуального тренажера. Более того, он записывал все, что он с ней творил, на пленку и как детское порно тоже распространял через интернет. Он осужден, он приговорен к пожизненному заключению. Вот мы ездили по поводу этого инцидента, этой девочки. Но вот величайшее действительно достижение коммуникабельности, вот интернет, превратилось в оружие преступления. Причем оружие преступления очень грозное. Торговля детьми, мы об этом говорим, вдумайтесь, в 21 веке. Торговля детьми, детская проституция, детская порнография распространяются через интернет. Мы, государство, должны на это реагировать? Несомненно, должны. И когда мы начинаем предпринимать усилия в этом направлении, на нас опять обрушиваются ушаты, это опять двойные стандарты. Как это так? Вы пытаетесь там поставить фильтры на и так далее, и так далее. Поэтому для меня демократия – это отсутствие двойных стандартов. Это единое мерило ко всем событиям, и к бомбардировкам в Грозном, и к бомбардировкам Косово. Вот когда мы будем по одной шкале оценивать и то, и другое событие, и понимать их причину, где террор, а где желание политического утверждения или вмешательства действительно во внутренние дела суверенного государства, а где борьба за конституционный порядок и так далее, вот тогда не будет этих противоречий. И не демократия как таковая виновата в том, что происходит в мире ее именем, а то, как некоторые политики эту демократию понимают и пытаются использовать в своих спекулятивных политических целях.
Людмила Борисовна, вы говорили про интернет. Я совершенно с вами согласен, что вот, в частности с детской порнографией в интернете нужно бороться. Но, как мне кажется, бороться посредством Уголовного кодекса. Вы сами сказали, что человек был осужден и посажен. Вопрос у меня не об этом, хотя в продолжении той же темы. Вы председатель комитета по информационной политике. Но вопрос у меня к вам не как председателю комитета и даже не как к человеку, поработавшему на телевидении, а как телезрителю.
Вам вот мое прошлое не дает покоя.
Вот в сегодняшнем телевидении, которое Россия имеет, вам не скучно без итогов Евгения Киселева? Вам не скучно без Парфенова? Вот мне, например, не хватает кукол. Я когда бываю за границей, вижу немецкий вариант кукол. А российский был гораздо лучше. Ну, у немцев еще и юмор такой грубоватый и тяжеловатый. Что они с бывшим канцлером делали? Просто Шендеровичу и не снилось. Мне не хватает этих передач, которые были еще совсем недавно. А вам?
Мне не нравится то, что происходит на нашем телеэкране. Я не могу согласиться с тем рядом, который вы озвучили, скажем, аналитические программы Киселева, да. Куклы – это смешно, понимаете? Но надо научиться вот к вопросу о светской жизни относиться к самим к себе с юмором. Потому что когда человек, в том числе и политик, слишком серьезно к себе относится, это уже, на мой взгляд, диагноз определенный. Поэтому надо относиться с юмором. Мне может не нравиться, мне может нравиться, как там кого-то изображают или меня. Но когда люди смеются, это хорошо, это лучше, чем когда они плачут. Это раз. Что касается Парфенова, не могу с вами во всем согласиться. Я видела несколько сюжетов Парфенова, посвященных тем темам, которые я досконально знаю. И могу сказать, что они были немножко сделаны на потребу. Немножко там была вкусовщина и тенденциозность автора. Есть такая одесская фамилия, я не хочу никого обидеть, «Самолюбовер». Реальная одесская фамилия. Я знаю человека с такой фамилией. Так вот, Парфенов был немножко вот таким. Он любил, как это Станиславский говорил, не искусство в себе, а себя в искусстве. Поэтому, ну, это было мое, вы спросили меня как зрителя, это вот мое зрительское восприятие. Но, повторяю, то, что происходит сегодня на экранах наших, причем федеральных каналах, на мой взгляд, ну, вот опять из моих уст скажу, недопустимо. Вы опять пришьете мне какую-нибудь кличку, цензор. мусора там или у асфальта, укладчика свободы.
Конкретно я?
Слово. Нет, я имею в виду журналистское братье. Понимаете, это какое-то избитое слово уже, бездуховность, но идет определенное зомбирование людей. Но особенно, конечно, жалко молодежь, потому что взрослые люди худо-бедно сформировались. То ли они люмпинизированы, как вы говорили, то ли они, в общем, самодостаточны, интеллектуальны. Но, в общем, взрослые люди есть взрослые люди. А вот это зомбирование молодежи, иногда у меня такая крамольная мысль посещает, может, это специально делают, чтобы создать такую легко управляемую толпу, которую легко куда-то повести, которые не будут задумываться. То есть нет оснований о чем-то думать. В общем, все за тебя. Какой стиральный порошок покупать, какое пиво пить, какой пастой чистить, за тебя уже все давно решили. Я уж не говорю о том, какую книгу читать, но об этом нет речи. А эти бесконечные сериалы про ментов, про бандитов. Такое впечатление, что вся страна уже стала говорить воровским жаргоном. Если ты вообще настоящий мужчина, ты обязательно должен иметь приводы в милицию, а еще лучше посидеть. Такая героизация бандита, человека, нарушающего закон. Фильм «Бригада» получает какие-то высшие номинации в телевизионных там конкурсах. Вот это меня, конечно, ужасно пугает, настораживает и огорчает.
Это еще один вопрос. Для меня они связаны, причем связаны практически напрямую. Вы как-то давали интервью интернет-сайту MIG-News.com, и журналист вам напомнил, что президент Путин назвал господина Яковлева Иудой и практически открыто обвинил его в убийстве вашего мужа Анатолия Собчака.
Ну, убийства очень... нет, но предательство, да.
Вот, вы коротко отказали и отказался с ним работать. И дальше эта тема была закрыта. Почему я связываю эти две темы? Да, никогда, ни до того, ни после того Владимир Путин так резко не говорил о другом человеке, тем более о действующем политике. И при этом господин Яковлев остается действующим политиком, и господин Путин переводит его с одной высокой должности на другую. Он был председателем.
Да, все ниже и ниже.
Но, тем не менее, министр — это всегда министр. Вы над этим никогда не задумывали, почему это происходит?
Почему же? Это один из мучительных вопросов, которые я сама себе задаю, и было бы лукавством с моей стороны сказать, что мне это абсолютно безразлично. Напомню, в 96-м году, когда Владимир Путин был тогда заместителем мэра Петербурга Анатолия Собчака, проработал с ним 6 лет, выборы были очень драматическими. Это, кстати, был первый, на мой взгляд, такой черный пиар-технология в выборных делах. Впервые правоохранительные органы были применены тогда в качестве дубинки в политических играх, потому что независимый политик Анатолий Собчак, который уже тогда открыто критиковал Ельцина за многие вещи, был неугоден Кремлю, он вообще не вписывался в этот круг. Была дана команда ФАС, ищите что угодно, 50 человек приехало из прокуратуры искать любой компромат. Ничего, кроме там какой-то 16-метровой комнаты для племянницы, которую, между прочим, она, беженка из Узбекистана, купила сама, не нашли, но раздули так, что вообще там образец коррупции, на что Анатолий Александрович говорил, что если бы все коррупционеры были такие, как я был бы спокоен за Россию. Вот. Но, тем не менее, была дана команда ФАС, предлагали компетентные органы идти на выборы его заместителям, они с гневом это отвергли, кроме одного, Владимира Яковлева, который вдруг, вот знаете, есть газеты, есть социологические опросы, скажем, за 2 месяца до выборов, не знал никто его вообще, кто он такой. Работник мэрии, не более. И через 2 месяца он побеждает действующего мэра, известного на весь мир политика. И что характерно, ведь к Петербургу приписан Кронштадт. Это военно-морской флот. И вот за 6 месяцев, скажем, до выборов наши подводные лодки, корабли там где-нибудь в Аргентине, не в Австралии. Но они голосуют. Там есть участки. Вот оттуда пришли данные, что там 100% было за Яковлева. Потом мы узнали, что это был приказ министра обороны Грачева, потому что Собчак категорически выступал против начала войны в Чечне и его личных действий Грачева. Ну вот. И Собчак проиграл 1,2%. По сути дела, это была первая история с таких фальсифицированных выборов. Сейчас уже 10 лет назад прошло, я могу об этом говорить, для того, чтобы устранить неугодного политика. И тогда Владимир Путин на следующий день после выборов действительно написал заявление об уходе, хотя он был профессионалом, он занимался внешнеэкономическими связями, и дал большое интервью нашей питерской газете с очень символичным названием «Лучше быть повешенным за преданность, чем за предательство». Он ушел, действительно, это был поступок. Почему он продолжает держать Яковлева около себя? Думаю, что тогда он мог себе это позволить, как человек, ну, так сказать, чиновник, хотя и большого города, но все-таки такого звена. Сейчас, как президент, для себя, я, по крайней мере, так объясняю, он не имеет права на эмоции. Наверное, так.
Знаете, вот...
Хотя нравственные качества господина Яковлева лучше не стали. Я думаю, что после того, что произошло в Беслане, а он был, напомню, полпредом президента в Южном округе и практически должен был бы, как когда-то Степашин после Буденновска, подать в отставку, он этого не сделал. Но это уже натура такая, быть на плаву. Почему его держит Владимир Владимирович? Сказать с точностью не могу. Вот будет он у вас в эфире, вы у него обязательно спросите, ладно?
Боюсь, что вряд ли это удастся, но знаете, вот ситуация эта напоминает мне Владимира Ильича Ленина, который публично называл Троцкого иудушкой, даже слово тоже употреблял, а одновременно очень высоко ценил его как партийного, государственного и военного деятеля.
Думаю, что это не та история и не та ситуация. Я думаю, что, ну, наверное, одним из принципов деятельности Владимира Владимировича является, ну, наступать на горло собственным эмоциям.
Спасибо. Почти час мы слушали Людмилу
Нарусову.
Вот впервые,
пожалуй, я затрудняюсь ответить на ваш вопрос, потому что речь не идет о мотивации моей собственной.
И по традиции этой программы теперь попросим у нее буквально 3 минуты, чтобы она послушал, что же для журналистов было самое главное в этой почти часовой беседе. Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Мне было очень интересно послушать взгляды Людмилы Борисовны, человека независимого, личности. У меня остался один незаданный вопрос. Я так понял по обрывкам биографии Людмилы Борисовны, что все русские трагедии 20 века, все проехались по ее семье. Вы были и членом фонда примирения с Германией, то есть ваши близкие пострадали, очевидно.
Отец
во время
прошел всю
немецкой оккупации. Ваша бабушка была в Петербурге, видела события 17-го года. Все это прошло. И мне кажется, что вот сама жизнь Людмилы Борисовны – это определенный такой, если угодно, реванш, успех. Вот весь 20 век. Знаете, русский народ топтали,
наши
топтали.
Наши слушатели подумают, вот, сколько ж ей лет после вашей речи.
Топтали, топтали, а в итоге вот мы видим перед собой женщину современную, уверенную в себе, со своими убеждениями и способную смотреть на вещи так, как они ей видятся. И ничего не бояться. Таких людей, в общем, в публичной жизни, если угодно, в светской жизни становится все меньше и меньше.
Фарук Фарда, газета «Навидар», Афганистан, пожалуйста.
Я тоже поддерживаю свои коллеги. Вижу пред себя, во-первых, научный человек, политика, можно сказать, на это дело не агамонный человек.
Я закончу. С Анатолием Александровичем мне посчастливилось быть хорошо знакомым. И много раз мы с ним говорили. И под записи, без записи, и в Москве, и в Петербурге. Людмила Борисовна, первый раз такая большая беседа. Обычно все было там буквально несколько минут, еще когда она была депутатом Госдумы. Я сегодня вспомнил, что когда я в школе учился, было очень популярно тогда отвечать на так называемую анкету Маркса. И там был вопрос, какие грехи вы готовы простить. Вот я совершенно точно помню, что я написал любые, кроме зависти. Вот совпал здесь с Людмилой Борисовной. Спасибо. Это была программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам Людмила Нарусова, представитель Великого Курала Республики Тува в Совете Федерации, председатель Комитета по информационной политике, президент Санкт-Петербургского фонда Анатолия Собчака, отвечала на вопросы Фарука Фарды, главного редактора афганской газеты «Навидарус», и Дмитрия Бабича, журнал «Russia Profile». Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Владимир Бабуин.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем программа «Мастерская звука», посвященная 65-летию Олега Даля.
Во второй половине часа журнал «Цветы». В гостях у программы читаем журналы.
О чем умолчала гейша в своих мемуарах? «Хэппи-энд» для Аиды и Дон Жуана. Это тема передачи «Город большого яблока».
Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».